Перевод. О Кардама, мне известно, что изначальный Господь, Верховная Личность Бога, посредством своей внутренней энергии воплотился на земле. Он исполняет все желания живых существ, и сейчас он воплотился в образе Капилы Муни. Комментарий Шилы Прабхупады. В данном стихе употреблены слова «Пурушам аватирнам свамайя». Верховная Личность Бога всегда остается Пурушей, владыкой и наслаждающимся. Появляясь в материальном мире, он ничего не берет у материальной энергии. Духовный мир представляет собой проявление личной, внутренней энергии Господа, а материальный мир порожден его материальной или отделенной энергией. Слово «майя» посредством своей внутренней энергии указывает на то, что всякий раз, когда Верховный Господь появляется в материальном мире, он приходит своей собственной энергией. Он может принять облик человека, но его тело не будет материальным. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что только глупцы и негодяи, мудхи, принимают тело Кришны за тело обыкновенного человека. Слово «шевадхим» означает, что он с незапамятных времен обеспечивает остальных живых существ всем необходимым. В Ведах также говорится, что Господь – это главное живое существо, и что Он исполняет все желания прочих живых существ. Поскольку Он удовлетворяет потребности всех остальных, Его называют Богом. Всевышний тоже является живым существом, Его нельзя считать безличным. Верховный Господь, так же как и мы, обладает индивидуальностью, но Он является верховным живым существом, верховным индивидуумом. В этом заключается разница между Богом и обыкновенными живыми существами. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай шри гураве намаха ши чайтанья манобиштам стапитаме на бутале сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубьяшчам крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Ведахамадьям Пурушам Аватирнам Свамайя Бхутанам Шевадхим Дехам Вибхранам Капилам Муне. О Кардама, мне известно, что изначальный Господь, Верховная Личность Бога, посредством своей внутренней энергии воплотился на земле. Он исполняет все желания живых существ, и сейчас он воплотился в образе Капилы Муни. Это слова Брахмы, который обращается к своему сыну Кардаме. Он пришел посмотреть на своего внука необычного. Сам Верховный Господь принял этот образ, образ мудреца Капилы. И здесь Брахма говорит о нескольких особенных чертах Верховного Господа, которые отличают его от всех остальных. Адьям Пурушам. Адьям обозначает изначальный. Ади. Один. То есть, с чего все начинается. Пурушам обозначает тот, кто наслаждается. И когда речь заходит о наслаждении, то наслаждение должно быть чем-то. Люди некоторые утверждают, что Бог, изначальная реальность – это пустота. Пустота. Но само слово «наслаждающийся» обозначает чем-то. Если нас просто выбросить в пустоту куда-то, где нет ничего, ни образов, ни звуков, то очень скоро мы заскучаем. Самое большое наказание, даже для тех, кто находится в тюрьме, это карцер. Там вообще ничего нет. только холод, голые стены. И для живых существ совершенно никаких впечатлений. Без информации, без впечатлений, без ощущений живое существо с ума сходит. Поэтому даже находясь в местах заключения, эти люди порой они что-нибудь такое, каким-нибудь, не знаю, творчеством занимаются, что-то такое там вырезают, делают, хоть что-нибудь делают. Недавно один фильм смотрел, мышку приручил один заключенный, с ней там занимался. Хоть что-то делать надо. Одним словом, для живого существа неестественно какое-то нахождение в пустоте, потому что наше бытие, само сознание состоит из чувств. Поэтому у чувств должна быть какая-то пища. И вот само слово «наслаждающийся» пурушам обозначает, что есть кто-то, кто наслаждается, и есть что-то, чем наслаждается. В противном случае это слово пурушам не имеет никакого смысла. То есть пуруша обозначает, есть тот, кто наслаждается, и есть то, чем наслаждается. То есть вот уже как бы некая двойственность появляется. Объекты и субъекты. Объект – это то, чем мы наслаждаемся, субъект – тот, кто наслаждается. Из такого простого слова мы можем уже вывести целую философию о том, что существует мир, полный разнообразия, потому что наслаждение возможно лишь разнообразным, каким-то. Вы не станете, скажем, каждый день питаться одним и тем же. Даже если питаетесь одним и тем же, это одно и то же, тоже некоторое разнообразие. Вы не можете на первое, на второе, на третье, сказать, есть одно и то же. Должно быть разнообразие. Жидкое, твердое, кислое, соленое, горькое, сладкое. Если в этом разнообразии происходит наслаждение. Так и говорится даже, разнообразие, мать наслаждения. Итак, теперь из этого слова наслаждающийся, наслаждение мы уже выводим, что есть не только то, что, чем наслаждаются, какой-то мир или какая-то реальность. А эта реальность должна быть обязательно разнообразна. Человек, который собирает какие-нибудь марки, он же не одну марку собрал, нужно много, понимаете, что они разнообразные. Разные страны, даже одна какая-нибудь марка разных лет. Разные издания, понимаете. Если вы меломан, вы собираете разную музыку. Вот, даже если вы поклонник какого-нибудь одного стиля, я не знаю, какого-нибудь ужасного, вот, в этом ужасном стиле тоже есть разнообразие, понимаете? Грохотать тоже можно по-разному. Один так грохочет, другой эдак грохочет. И вот уже как бы разнообразие немножко, так сказать, появляется в этих всех вопросах. Разными голосами они голосят на эти, в общем-то, похожие темы, но чуть-чуть по-разному. То есть разнообразие – это основа этого наслаждения. И здесь в комментарии еще он говорит, что, вернее, в самом стихе приводится такое слово, как, которое относится к Верховному Господу, слово «шевадхим». Одно такое простое слово «шевадхим» переводится целым предложением по-русски. «Исполняющий все желания и подобной неисчерпаемой сокровищнице». Подумайте, неисчерпаемая сокровищница и все желания. И поскольку желания, опять же, разнообразные у живых существ, для чего они разнообразные? Опять же, исходя из того, что изначально реальность разнообразна. Если бы изначально реальность была совершенно однообразна, то и желания были бы такие очень такие простые и однообразные. Но желания разнообразные. Захотел что-то одно, оп, тут что-то, какая-то попутная мысль возникла, еще, и, так сказать, целое древо. Одно маленькое семя желаний вырастает в разветвленное древо, понимаете, у которого много веток, много листьев в разные стороны, из одного семечка. Бахушакха, многоветвистый разум, потому что изначально реальность такая очень многоветвистая, очень разнообразная. И, в общем-то, как говорится, можно понять источник по следствию. Мы, по определению, как души, являемся следствием тем, что произошло из Верховного Господа. И, значит, просто пробуя воду где-то там, скажем, уже на некотором расстоянии, мы можем понять, что есть какой-то источник. И нет большой разницы пить воду у источника или где-то, скажем, на некотором расстоянии. Конечно, там, если где-то уже какую-то попутно сбросили грязь, разница есть. Но, по сути, мы можем по следствию определить причину. Смотрите, так даже и называется процесс, когда расследуют что-то, следствие, ведут следствие. То есть они не знают причины пока, кто убил, где, за что, они не знают. У них есть последствия какое-то. мертвое тело или ограбленная квартира, или еще там какой-то взрыв, это следствие. И вот они берут эти последствия, и по этим последствиям пытаются прийти к причине. Кто, где, зачем, почему. Итак, в общем-то, это путь познания определенный. Конечно, часто ошибаются, бывает, но тем не менее, иногда и попадают. Вот, то есть, последствия, они приходят к определенной причине. И если принять, что этот материальный мир, и мы в нем, то есть материальная природа и живые существа, являются следствием, которые зашли из какой-то причины, вот, то мы можем, немножко изучая себя и изучая мир вокруг, прийти к изначальной причине. Просто так, отвергнув сейчас нашу жизнь как иллюзию, отвергнув материальный мир как временный, не имея как бы никаких вот таких даже инструментов, опираясь на которые мы можем что-то понять, понять верховную причину невозможно. Представьте себе, что если мы сейчас весь наш материальный опыт, пускай какой-то глупый, полностью отметем материальный опыт, и материальную причину, вернее, материальную природу тоже будем игнорировать, и нам скажут, просто пойми Бога, потому что это не важно. Душа, находящаяся в иллюзии, и материальная энергия, вечно меняющаяся, это не имеет значения. Да пойми Бога. Но как мы понимаем Бога, как источник? Мы понимаем его, начиная со следствия. И мы действительно узнаем, Кришна говорит, я источник и духа, и материи. Сата, сат, чагам, арджуна, и дух, и материя исходит из меня. Он говорит, я источник всех духовных материальных миров. И так вот этим следствием, по разнообразию материального мира, по необычным свойствам живого существа, мы можем, в общем-то, постепенно-постепенно прийти к какому-то пониманию Верховного Господа. И когда живое существо еще следует какому-то духовному процессу, очищающему, тогда к нему приходит уже как бы и откровение, которое просто так невозможно получить в материальном мире. Просто общаясь с материальным миром, можно совершить открытие. Открытие можно, метод слепого такого нащупывания реальности, методом тыка, мы можем что-то такое нащупать из реальности, открытие можем совершить. Но Бога невозможно совершить открытием, вернее, открыть при помощи открытия. Бог сам открывается через откровение. И откровение это уже опыт очищенных душ. Просто так, кому попало, откровение не приходит. Если взять ту же самую Библию, вот откровения, которые были даны Ною, или откровения, которые были даны этому Иоанну, это были непростые личности, подготовленные личности, поэтому они стали достойны какого-то откровения. А люди, чье сердце не готово к божественным откровениям, они тоже идут этим путем, но путем открытий. Просто щупают реальность, раз-раз-раз, нащупали что-то такое, описали, оформили формулу, все это записали, вот, пожалуйста, закон какой-то. Так познают реальность. Итак, если мы просто изучим немножечко свое сердце, пускай даже обусловленное, пускай даже мы покрыты какими-то гунами природы, все эти фильтры, невежество, благость, страсть, тем не менее, под всем этим мы можем почувствовать вот этот вот как бы импульс жизни, импульс, исходящий из души, который стремится к чему-то совершенному и вечному. Вот. И это говорит о том, что это совершенно вечное существует, как сказано в Шримад-Бхагаватам. Мы не можем нуждаться в том, чего нет в природе, просто не можем. Там очень хорошо об этом сказано, что наше тело может нуждаться только в тех микроэлементах, которые есть в природе. Потому что оно состоит из этой природы, наше тело. Оно уже создано из всех этих белков, жиров, углеводов, аминокислот. И поэтому мы в них же и нуждаемся. Только то, из чего состоит тело, тело может нуждаться. Больше ни в чем оно не может нуждаться. Вот. Не хватает кому-то кальция. Начинает человек мел есть или со стен известь соскребать. Вот. Но ничего другого он не может. Только то, что находится в организме, внутри этих вещей он может хотеть. Ничего другого, чего нет в природе, он не может хотеть. По этой самой логике в Шримад-Бхагаватам сказано, что если внутри нас существует какая-то тоска, какая-то тяга по вечному, по совершенному, это говорит о том, что есть это вечное и совершенное. Просто сейчас утеряно знание о том, что это такое вечное и совершенное. И при помощи священных писаний мы узнаем, что такое вечное и совершенное. Итак, мы, личности, мы полны разнообразных желаний, в том числе каких-то противоречивых, нам много чего хочется, у нас есть чувства. И поскольку мы следствие Верховного Господа, исходящие из Него, то мы можем понять, что Он тоже личность, у которого тоже есть желание, у которого тоже есть чувства, у которого жизнь, в общем-то, полна разнообразия. Человек пытается свою жизнь сделать максимально полной, развивая разные отношения с разными людьми. Ему хочется поесть и то, и сё, и послушать и то, и сё, и съездить, и посмотреть всякие разные вещи. Впечатление хочется получить для себя. Это вполне естественно. Вот. И Верховный Господь, Он Адипурушем, Адьямпурушем здесь сказано, изначальная личность. То есть у Него все эти же тенденции проявлены, но какая разница? Разница в том, что они проявлены в чистом виде. Он не находится под воздействием гун. Если у нас порой какие-то странные тенденции, например, человек хочет, опять же, ту же самую какую-нибудь музыку послушать. Вот. Но если он находится под воздействием невежества, то эти звуки они будут носить конкретный характер. Как что-то очень грубое и примитивное, допустим, будет радовать живое существо. Если на него воздействует страсть, тогда то же самое стремление к музыке будет у него более утонченное, там уже будет больше разнообразия. Потому что страсть обозначает... невежество — это такая большая тупость и однообразие, а страсть — больше разнообразия. Поэтому человек, который любит музыку, находящийся в гуне страсти, его будет больше разнообразия увлекать. Человек, который находится в гуне благости, он тоже любит музыку, но уже музыка какая-то такая с более высоким содержанием, просветляющая его. То есть, смотрите, простую тенденцию мы прослеживаем, что у человека есть желание, есть тенденция что-то такое слушать. Вот. Но она просто может быть в разной степени осквернена. Вот. Какой-то такой нечистый человек, ему будет интересна какая-нибудь блатные какие-нибудь там песни или еще что-нибудь такое примитивное, грубое. И чем он выше, тем он выше. Вот. Но сама тенденция остается. Наслаждаться звуком. Почему? Потому что у живого существа есть слух. Такое чувство, слух. Поэтому он должен что-то слышать. И чем более чисто мое сознание, тем, естественно, вот эта тенденция очищается. И я хочу слушать что-то все более и более возвышенное, тонкое. Точно так же Кришна, он играет на своей флейте и говорится, что его мелодии не повторяются. Вот его мелодии обладают совершенно непостижимой божественной природой. Потом они приходят в этот мир, эти мелодии оскверняются здесь гунами благости, страсти и невежества и распространяются в разных культурах, как национальные какие-то традиции, музыки, ритмы и так далее. Все это приходит из духовного мира. И так во всем, понимаете? Пища. Есть потребность. Почему? Потому что есть чувство вкуса, язык. Это не только питательное. Людям хочется все-таки вкуса. Можно разработать, было бы какие-то такие, знаете, чтобы не готовить вообще, просто какие-то смеси или что-то еще безвкусное. Полезные вещи, полезные. И их, в принципе, хватало бы для того, чтобы поддерживать наше тело в порядке. Люди не согласятся на это. Им хочется вкуса, понимаете? И поэтому они идут на кухню, они там смешивают, алхимия, у них там все шипит, скворчит, варится, парится. Запахи разные, они хотят вкусы. Не только, чтобы было полезно, также, чтобы было вкусно. Почему? Откуда это происходит? Это происходит от того, что у нас есть язык. И точно так же у Кришны. Кто-то наслаждается какими-то низкими вкусами в невежестве. Он делает какого-нибудь там гуся с яблоками в своей какой-нибудь духовке или еще что-то такое. Вот это в невежестве будет вкус. Потом вкус страсти потоньше, вкус благости еще тоньше. И у Кришны трансцендентный вкус. То есть так просто... Начиная со своей даже примитивной и материально обусловленной жизни, мы постепенно можем прийти от этого следствия к истокам. Но исток будет чистым. Как всегда, в истоке вода все-таки чище, чем где-то там дальше уже вниз по реке. Вполне естественно, потому что в истоке она не оскверняется, она только-только выходит из-под земли. И точно так же Верховный Господь является личностью, стремящейся к разнообразию, к наслаждению, очень многосторонне развитой личностью. Но чего у него нет, это осквернение гунами материальной природы. Он чист в этом плане. Поэтому его вкусы и его желания, они являются первозданными, чистыми. И вот это разнообразие, которого мы хотим, изобилие, к которому стремятся люди, богатство, все эти вещи, почему к этому стремятся люди, это все, опять же, имеет место только потому, что все это где-то есть. Если бы не было где-то этого изобилия и богатства, то у живого существа бы и идеи не было о том, что к этому необходимо стремиться, понимаете? Но не сговариваясь, почему-то люди стремятся к достатку и к изобилию. Почему так? Хотя для жизни нужно немного. Но хотелось бы иметь больше. Почему это стремление к изобилию и достатку присутствует у людей? Потому что это изобилие и достаток есть у Верховного Господа. И он живет в полном изобилии и достатке. И вокруг него все эти энергии, которыми он наслаждается. Опять же, он и то, чем наслаждается. В этом смысле слова Пуруша, наслаждающийся. Если бы он не был личностью, и если бы не было того, чем наслаждаться, слово «пурша» не имело бы смысла. Итак, из этого простого слова мы можем вывести целую философию о том, что существует мир, многообразный духовный мир, и существует субъект, личность в центре, которая всем этим наслаждается. И мы изначально также частицы того же самого духовного мира. То есть мы попадаем в категорию тех, Кем наслаждаются? Живое существо относится к категории шакти или пракрити, то есть вторичная женская природа абсолюта. Поэтому мы находимся в положении подчиненного или того, кем наслаждается. Но, поскольку все-таки мы частицы пуруши, то в нас может возобладать вот эта вот тенденция. Все-таки я хочу наслаждаться. И с нами это случилось. И это болезнь живого существа. Что вместо того, чтобы быть шакти, выполнять функцию слуги, служащего, мы попытались стать на место господина. И теперь мы видим, как это сложно. Как это сложно. Даже на простое предложение управлять своими собственными чувствами мы отвечаем без особого энтузиазма. То есть мы видим, что даже своими собственными чувствами мы не можем управлять. Что уж говорить о том, чтобы управлять окружающим миром. Мы не способны остановить старость и смерть, мы не способны сами по своему усмотрению поменять погоду, мы не можем даже изменить свою собственную судьбу, нам приходится принимать все те вещи, которые нам даны. Мы ни тело свое поменять не можем, ничего. Мы не сильно можем изменить свой достаток, свою красоту, свое здоровье. Эти все вещи очень-очень плохо подвергаются коррекции. Прарабдха карма, прошлая карма. Ничего почти мы не можем изменить. То есть эта ситуация показывает нам, что мы проиграли. Пытались быть пурушей, наслаждающимся, но реально, если спросить любого обычного человека, чего в твоей жизни больше, наслаждений или страданий, каждый скажет, что, конечно же, страданий больше. Это вполне естественно. Если мы просто-напросто посмотрим на ту же самую астрологию ведическую, из 9 главных планет, позитивных планет всего 3. Остальные негативные. Юпитер, Венера, Меркурий такой нейтральный, может обитать качество того и другого, и Луна растущая только. Все. Все остальные планеты негативные. Это о чем говорит? Что материальное существование в целом на 2/3, если из 9 планет всего 3 позитивные, 6 негативных, то есть на 2/3 наше существование материальное будет иметь горький вкус. Вот и все. Из самой природы материального мира это можно понять. Из трех гун, две враждебны живому существу. Страсть и невежество, понимаете? А благость, хотя она позитивна для живого существа, она в большом дефиците. Понимаете? То есть, как ни смотри, как ни крути, в этом материальном мире нас все сковывает. Все сковывает абсолютно. Грубых элементов сколько? 5, а тонких 3. Все, понимаете? То есть, все-таки жизнь будет достаточно грубой. И грубые элементы сковывают нас. Тонкие элементы, ум, разум, эго, то, что дает нам некоторую свободу. Ну, полетай в своих мечтах, подумай о том, подумай о сём. Хорошо. А 5 грубых элементов, они на пути этих 3 тонких поставят большие препятствия. Пространство, воздух, вода, огонь, земля. Эти 5 грубых элементов, они поставят свой чистокол. И поэтому все, что я там намечтал, надумал в этих 3 тонких элементах, мои амбиции на основе эго выросли вообще больше моего тела в 100 раз, мой ум и разум надумали там что. Ну, когда мы переходим в практическую плоскость, в 5 грубых элементов, тут и начинается, что не так все просто. Итак, куда ни посмотри, мы видим, что живое существо находится в очень сжатом, в очень ограниченном состоянии. То есть выясняется, что вот эта вот наша миссия стать пурушей не удалась. Наслаждение здесь стоит очень и очень больших трудов. Праздники часто ли бывают? Редко бывают. А вот будни постоянно. И так мы видим, что все время, так сказать, больше негатива в этой материальной жизни. Как ни крути, как ни верти, ты наслаждаешься в лучшем случае 2 дня в неделю, в субботу, воскресенье, работаешь 5. И ничего с этим поделать невозможно. Ничего с этим поделать невозможно. И большую часть времени то ты растешь, тебе нельзя то, нельзя это, родители запрещают. Потом ты уже умираешь, тебе уже нельзя. Это уже нельзя есть, и то нельзя. И то нельзя. Сначала нельзя, потому что не разрешают. В конце нельзя, потому что ты уже не можешь. А посередине, если ты хочешь, ты можешь, да. Но будешь зарабатывать это все тяжким трудом. И реально времени будет немного, на самом деле. Прикиньте, даже в течение рабочего дня, целого дня вообще, 8 часов человек спит, 8 часов человек работает, а оставшиеся 8 часов, они просто разрознены. Чуть-чуть на обед, на работу с работу, туда-сюда, посмотрел по сторонам, и все, они куда-то прошли, разменены, понимаете? Цельно не дают человеку 8 часов наслаждения, не дают. Только вот спать можешь, поэтому во сне многие находят наслаждение, все, отключиться. Или в наркотике для них как бы альтернативное существование. То есть это все говорит о том, что не удалось быть пурушем, наслаждающимся, но это не обозначает, что в целом жизнь вообще несчастна. Нет, она может быть вполне счастливой в том случае, если живое существо поймет, почему у него не получилось быть счастливым. Почему? И просто потому, что он пытался взять на себя как бы функцию, на которую реально он не тянет живое существо. Знаете, как это? Несоответствие занимаемой должности. Это когда человек не соответствует занимаемой должности, через какое-то время сидит, не соответствует все. Точно так же мы взяли на себя эту функцию Бога, наслаждающегося. И разумный человек начинает, в конце концов, понимать, я не соответствую занимаемой должности. Вот. Но какая-то да, моя реальная должность? Некоторые делают глупый вывод. А? Если не получилось наслаждаться, все, значит, в пустоту, в смерть, куда-то еще. Это негативный вывод. А позитивный вывод обозначает, что раз есть во мне эта тенденция наслаждаться и быть счастливым, раз она есть, значит, нужно как-то просто построить свою жизнь иначе, чтобы она проявилась. Иначе, если бы мне и не полагалось быть счастливым, почему бы я об этом мечтал? Почему бы какая-то что-то во мне такое стремилось к этому, если это вообще не в моей природе? И вот это как раз самое важное. Сделать из негативного опыта материальной жизни позитивный вывод. Это самое сложное. Позитивный вывод из негативного опыта. Вот. И преданные это такие удачливые души, которые смогли из негативной своей жизни, из негативного материального опыта сделать позитивный вывод. Это они узнали, что оказывается просто-напросто неправильно использовали свое время, неправильно использовали свою энергию, потому что было неправильное воспитание, потому что в разуме, в нашем, в уме была установлена не та программа. Программа называлась Пуруша, наслаждающаяся, а нужно установить программу Пракрити. Слуга, даса. Если установлена в сознании программа слуга, я слуга, то меняется вся жизнь. Полностью все становится на свои места. Потому что в этом состоит главная ошибка, что мы не по той программе. Нас учили в школе, нас учили родители. Мы сформировали философию наслаждающегося, но попробовали ее в жизни и выяснилось, что не срабатывает. Однако, если теперь мы от Кришны принимаем другую программу, духовную программу, он говорит, ты слуга, попробуй себя в этой функции, в этом амплуа. И если ты будешь служить мне, то поскольку я, Адипуруша, самый главный, наслаждающийся и так далее, ты будешь просто рядом со мной, и тебе не нужно тяжко трудиться, зарабатывать какие-то там богатства отдельно от меня, ты просто служи мне, а у меня все это уже есть по природе. И все. Ты будешь просто как мой приближенный наслаждаться тем же самым, вот и все. То есть формула вот такая. Об этом же он в Бхагавадгите говорит, что «Ананья чинтаян тума ме джина парюпасате тешам нитебе юкта нам йога кшема вахами агам». Все, что нужно, это просто научиться медитировать на него, на его трансцендентный образ. Он говорит, такому человеку я даю все, чего ему не хватает, сохраняю все, что он имеет. Вот вся программа нашей жизни. Научиться медитировать на Верховного Господа. И в отличие от йогов, у которых нет перед глазами формы божеств, всех этих вещей, которые вынуждены искать Бога где-то там, успокаивать ум, чтобы полностью все мысли, все вибрации у меня успокоились, и постепенно-постепенно в этих умах стала отражаться эта форма. Очень сложное занятие, мы знаем, это не просто заниматься медитацией. Процесс бхакти в кали-югу таким образом устроен, что поскольку нам очень тяжело увидеть Бога своим внутренним зрением, внутри, в сердце, сосредоточиться, то он делает себя доступным извне, то есть создает всю эту культуру, вайшнавская культура, которая является как бы таким вот учебной тренировочной площадкой для того, чтобы почувствовать, обрести опыт жизни с Богом, что Бог в центре, имеет форму, разнообразные формы, такая, другая, эти формы, мурти, могут быть на алтаре, могут быть лично дома у преданного. Вот, это форма, к которой привыкает человек, и он начинает поклоняться этой форме, и через эту форму он начинает получать то, что он хочет. Потому что здесь сказано «шевадхим», исполняющий все желания и подобный неисчерпаемой сокровищнице. То есть представьте себе, что ну как вот, знаете, искатели сокровищ, там какие-нибудь приключения, романы, фильмы, вот, шкатулка заветная, драгоценная, которую откапывают наконец-то, и вот там сокровище. Вот, но это просто маленькая коробочка, понимаете, когда-то все это закончится. Вот, а здесь его называют Шевадхим, исполняющий все желания и подобный неисчерпаемой сокровищнице. То есть это форма Кришны, которая приходит к нам, она подобна неисчерпаемой сокровищнице. В ней никогда не заканчиваются все эти сокровища, никогда не исчерпываются, нет дна. нет никакого ограничения. Ан-анта. Ан-анта обозначает нет конца. А грани обозначает нет грани, нет этой границы. Он совершенно безграничный в этом плане. Хотя он для глаза мы видим конкретную форму. Кажется для глаза, что он ограничен. Вот рост, вот и так далее. Но поскольку он обладает парамбхавом, высшей природой, то высшая природа обозначает, что да, он личность, но это не обозначает, что там, где проходит граница личности, там он заканчивается. Потому что он не только личность, а также и энергия из нее исходящая. И поэтому все, что исходит из него, все окружение, это тоже его. Оно все зашло из этой формы. Вот, то есть мы принимаем не только Бога, а мы принимаем Бога вместе с его энергией. И поэтому очень важно понять, что такое форма Бога, что это неисчерпаемая сокровищница, исполняющая все желания живого существа. Поэтому к этой форме необходимо привязаться. Вот, и процесс известен, как привязаться к этой форме. Мы приходим к божеству, мы склоняемся перед ним, мы прославляем это божество. Мы подносим ему плоды своего труда, свое служение, весь храм или община преданных. Это люди, которые в большей или меньшей степени плоды своей деятельности посвящают Верховному Господу. Раньше они посвящали их себе, вот, но они были разочарованы этим. Как-то странно. Я был, может быть, эгоистом, я делал все для себя, но я был несчастным. А когда я стал от себя давать все Богу, то, в общем-то, человек меняет свое качество жизни, становится счастливым. Иначе, если бы этого не было, какой смысл был бы постоянно отдавать, посвящать Богу? Потому что мы отдаем это вроде бы, как бы внешнему божеству, которое стоит на алтаре, и говорит: Кришна, это для тебя, это тебе подношение. Но поскольку тот же самый Верховный Господь находится и в моем сердце, то когда я отдаю ему как бы вовне, изнутри он, довольный мной, дает мне это ощущение внутренней теплоты, радости, уверенности, спокойствия, понимания. Вот это вот ощущение радости от преданности, опыт преданного сердца. То есть мы не можем почувствовать его сердце так глубоко, прямо вот, если бы у нас не было этого образа вовне. Вот, поэтому мы жертвуем Кришне, который стоит, кажется, я даже не могу перейти за этот парапет, если я не пуджари, если я не священнослужитель. Я стою здесь, вот на каком-то расстоянии, но я возношу свою молитву, ему откликается он в сердце. Это вот чувство удовлетворения, радости, счастья, надежды, гарантии своего духовного будущего, оно приходит изнутри, и Кришна говорит: все правильно делаешь. И это как раз и есть тот самый опыт, который мы должны приобретать. Ради этого наша практика. И каждый может ее попробовать, ощутить. И вот это естественное занятие для живого существа. То есть не Пуруша, не наслаждающийся, а служащий. И он наслаждающийся. И когда он доволен, то все его окружение также довольно. Вот. Если он недоволен, то мы, хотя, кажется, по идее так, ведь он всегда счастлив, если мы его частички, значит, мы тоже должны быть счастливы. Да, но при правильном действии. При правильном действии. Так получается, что он источник счастливый, а мы следствие какие-то несчастные. Может быть, он тоже несчастный, если этой логикой пользоваться. Нет. Почему же тогда мы стремимся к счастью? Потому что он счастливый именно. Он счастливый, и наше положение изначально быть счастливым. И наше несчастье не от того, что наш источник несчастный, а несчастье наше из-за того, что мы неправильно используем эту энергию, которая нам дана. Вот, поэтому разочарование в материальной жизни – это хорошо, но из него нужно сделать позитивный вывод. Вывод таков, что счастье есть, но счастье приходит к душе тогда, когда душа начинает правильно действовать. И процесс преданного служения этому и учит, что мы просто-напросто приучаемся действовать в своем правильном режиме, в режиме слуги. Мы осваиваем эту программу. И чем лучше мы установим эту программу, самбанха гьяна это вот понимание своего положения, ты слуга Бога. Чем более четко будет стоять у нас в умах вот эта вот программа, ты слуга Бога, тем более неуклонным будет наш процесс, абхидея, практика. Если в программе какие-то вирусы, материальных желаний, что-то еще, не будет ясного процесса преданного служения, он не будет устойчивым, этот процесс преданного служения. Поэтому всегда идет сначала самбанха гьяна, четкое понимание своего положения слуги и практика одновременно также. И в процессе этой практики мы обретаем опыт, утверждаемся в этом понимании самбанхи. Да, действительно, я слуга Бога. Если бы я не был слугой Бога, если бы я не был с ним связан, откуда это ощущение вкуса, которое приходит от правильного преданного служения? То есть не просто теория, а это практика, через которую этот процесс подтверждает правильность теории. как вот ученый выдвигает какую-то концепцию, вот, потом он говорит, опробуем эксперимент, эксперимент, если он подтверждает теорию, все, теория правильная. То есть практика подтвердила его, его самбанху, его, его понимание этих вещей. Вот. Это должно быть как бы основой нашей жизни. Мы сначала узнаем о Кришне, а потом через практику утверждаем, что это знание было верным, опыт. И в процессе этого очищения, в конце концов, живое существо приходит к прайоджане. Прайоджана – это уже высшая цель, когда он обретает полный вкус. И этот полный вкус уже переносит живое существо в высшую изначальную реальность. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Да.
Чего накопилось?
Оскорбление по отношению к преданным. То есть я, говорит, вот, допустим, там занималась служением, там, я говорит, не могла видеть эти недостатки, там, допустим, в храме опять же не могла видеть эти недостатки. Но я, говорит, подумала, что лучше я буду где-нибудь в стороне, я не буду совершать оскорбление, чем ну, с преданными буду постоянно совершать оскорбление. Могли бы
прокомментировать. Жизнь с преданными и служение совместное с преданными требуют от человека определенной квалификации и понимания. И поэтому не всегда бывает так легко влиться в этот коллектив. В этом коллективе, особенно если из новичков, действительно могут быть какие-то недостатки, хотя они также есть и в материальном обществе. Вот. Но очень важно понять, для чего человек приходит. Если он просто устроился на работу, то такая установка, он просто устроился на работу. А если он хочет заниматься очищением сердца, вот, то тогда это совсем другое. Поэтому, возможно, это и правильный вывод. Если человек не очень квалифицирован общаться с преданными или не понимает, зачем это делать, возможно, лучше находиться на некотором расстоянии и лучше, как говорится, скучать по преданным и стремиться к ним, чем находиться в их среде и негативно о них думать. В этом есть определенное рациональное зерно. Поэтому, если человек совершенно как бы, попробовал уже и совершенно чувствует, что он не квалифицирован, может быть, это правильный вывод. Вот. Но если человек обладает какой-то большей квалификацией, несмотря на какие-то недостатки окружения, которые всегда есть, раз мы в материальном мире находимся, то лучше оставаться в обществе преданных и занимать какую-то, все-таки работать со своим сознанием. Это всегда проще поменять свое внутреннее сознание, чем взаимодействовать с материальным миром. Потому что, несмотря на то, что как бы, может быть это правильное решение заниматься какой-то своей там, деятельностью материальной, а к преданным просто приходить за духовным, может быть это верно. Но если, скажем, человек совершил какие-то оскорбления, то смысл в том, что эта дистанция может увеличиваться. И он может сделать первый шаг, и потом он может не контролировать ситуацию. Этот шаг он может превратиться в целый километр. Это уже будет зависеть не от него. Если он действительно совершил много оскорблений, то просто Кришна отодвинет этого человека. И тогда уже он реально пострадает. Реально пострадает. Вот, поэтому проблема состоит в том, что люди сейчас практикуют как бы такой уж больно свободный подход к жизни. То есть мы привыкли в материальной жизни все сами решать. Ну, как хочу, так и делаю. Такой лозунг жизни. И в преданном служении люди игнорируют всегда, почти всегда, я заметил, основные как бы, начала преданного служения. Они не принимают гуру, они не слушают гуру, их инициация или их отношения с гуру совершенно формальные. Они не понимают, откуда, куда они идут. И они ныряют в остальные процессы преданного служения, игнорируя саму основу преданного служения. Вот. И поэтому или их отношения какие-то совершенно неправильные, незрелые с духовным учителем недавно. Получил одно письмо, ну, такое, ну, просто спрашивают, консультируются, там, где речь дошла уж чуть ли не до того, что духовный учитель хочет отвергнуть ученика за какие-то там действия. При этом мне пытаются объяснить, что вот ученик, дескать, следует хорошему стандарту, повторяет 16 кругов, 4 принципам следует, а гуру вообще хочет его отвергнуть. Что за типа за безобразие? Не пришло и время к GBC обращаться с ним. Я говорю, если время дошло до того, что ученик хочет обращаться в суд, а GBC это суд, Верховный суд, то GBC все-таки бюрократическое, он какие-то бюрократические решения принимает. А отношения между учителем и учеником это не бюрократическая категория. Милость гуру это удовлетворенность его сердца. И получается, в чем же духовный стандарт состоит? В том, что я следую 4 принципам и читаю 16 кругов, но при этом мне совершенно безразлично, что думает про меня мой духовный учитель, занимается какой-то глупой деятельностью, и это называется стандартом. Или, может быть, даже человек и не читает 16 кругов, и, может быть, не так тверд в принципах, но он пытается доставить удовольствие своему гуру, как-то он пытается в том плане двигаться. Кто стоит на лучшем духовном стандарте? Основа отношений, основа, вернее, духовной практики, это отношения с духовным учителем, понимаете? И сейчас в основном люди практикуют духовную жизнь слишком свободно. Они сами решают, что им делать. Вот. И поэтому, и потом, когда у них начинаются уже крутые проблемы, вот потом они прибегают. Я говорю, где вы были 100 лет назад? Понимаете? Это привычка живого существа, это вот болезнь, независимость. Вот. Все дело в том, что авторитет навязать невозможно, поэтому никто его не навязывает. Вот, но мы даем знания. Каким должен быть процесс? Что тебе нужно делать? Спроси сначала. Вот, убедись в том, что ты правильные действия делаешь, а потом уже начинай делать. Но поскольку люди сами решают, что им делать, ну тогда ответ очень простой. Пусть сами расхлебывают. Понимаете? То есть, если они не хотят как бы, вот этого авторитетности процесса. Вот, ну, все остальное, я не знаю. Так, на этом мы остановимся. Сейчас что-то будет, да, у нас какое-то обсуждение? Как договорились, да? Все, Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.